Говорит Радио Свобода. Олег Сенцов голодает 18-й день. Голодовку объявил и его соратник Александр Кольченко.
Олег изолирован, к нему не допускаются никто, кроме адвоката. Ему же не дают возможности созваниваться с родственниками, переписываться и так далее.
Новые детали предотвращенного в Киеве покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
Хотел бы сказать спасибо службе безопасности Украины, во-первых, за то, что спасли мою жизнь. Но это все-таки не столь важно, как то, что предотвратили более масштабные теракты, потому что они там хотели делать что-то большое.
Леонид Брежнев в тени Иосифа Сталина. В Германии вышла биография бывшего советского лидера.
По-моему, он всю жизнь боролся с влиянием и, так сказать, тенью Сталина.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 31 мая. Итак, украинский активист Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщило издание «Медиазона» со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы «Агора» Андрея Лепехина. По его словам, других требований Кольченко не выдвигал. 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев. Сейчас на линии телефонной связи наш корреспондент Антон Наумлюк. Он внимательно следит за развитием дела Олега Сенцова. Антон, прежде всего, есть ли хоть какие-то данные о состоянии здоровья Олега Сенцова? Что известно об этом?
Как ни странно, в данном случае информация поступает из официальных органов. ФСИН опубликовал на днях заявление о том, что здоровье Олега стабильное, то есть нет какой-то критического потери здоровья состояния, а также написали о том, что ему проводится лечебная терапия. Я так понимаю, что это подразумевает введение глюкозы. Не очень понятно, добровольно или нет Олег на нее согласился. В сообщении ФСИН об этом сказано так очень туманно. В конце там есть приписка о том, что с ним ведутся беседы о вреде голодания. Адвокат Дмитрий Динзе навестит Олега через несколько дней, 4 числа. После этого у нас будет какая-то подтвержденная информация. Пока что сообщение ФСИН – это фактически все, что у нас есть. Олег изолирован, к нему не допускаются никто, кроме адвоката, ему же не дают возможности созваниваться с родственниками, переписываться и так далее. Сейчас он находится в полной изоляции.
Ну, вы сейчас находитесь в Киеве, который взбудоражен вот этой историей с Аркадием Бабченко. Забыли ли про Олега Сенцова в эти дни? Планируются ли какие-то акции в его поддержку? Делают ли украинские официальные лица заявления о его судьбе?
К счастью, об Олеге не забыли. И вчера в 7 часов на Майдане должна была состояться акция солидарности с погибшим Бабченко, который не погиб. И на акцию солидарности люди все равно собрались, несколько сотен человек, очень много журналистов. И все, кто хотел выразить свою поддержку Бабченко, стояли с плакатами в поддержку Сенцова. Очень много было плакатов, очень много заявлений было. Надеюсь, это говорит о том, что вот за этим информационным шумом судьба Сенцова и других политзаключенных, за освобождение которых он проводит свою голодовку, не забыли. На первое, второе, в общем, начальные даты июня запланированы в Украине большие акции в поддержку Сенцова и для привлечения внимания к его голодовке. Будут митинги, будут выступления, будут акции у посольства России. Официальные лица, я думаю, что выскажутся уже в рамках этих акций. И также знаю, что в некоторых регионах Украины волонтеры, активисты и чиновники некоторые подключились, например, в Херсоне чиновники Министерства оккупированных территорий украинского правительства подключились к акции, развешивают во всех крупных городах плакаты с портретом Сенцова, с напоминанием о том, что он ведет свою голодовку, свою борьбу за освобождение украинских политзаключенных.
Но это действительно очень важно подчеркнуть. Акции проводятся и в поддержку Олега Сенцова, который голодает, и в поддержку других политзаключенных. При этом Олег Сенцов проводит свою акцию, именно требуя не своего освобождения, а освобождения тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Есть ли какой-то сдвиг в переговорах, по вашим данным, о том, чтобы эти люди были все-таки возвращены на родину, или пока ничего в этом смысле не происходит?
Так же, как и раньше, у нас нет никакой информации по поводу того, насколько успешны переговоры об освобождении украинских политзаключенных из российских темниц. Собственно, у нас нет информации, ведутся ли такие переговоры вообще, идет ли Россия на такие переговоры, инициирует ли украинская сторона какие-то попытку каких-то соглашений в этом вопросе. Но эксперты и наблюдатели, и многие журналисты, в том числе зарубежные, высказывают опасения, что после вчерашних разоблачений со спецоперацией СБУ, связанных с гибелью и несостоявшейся гибелью Бабченко, такие переговоры могут быть поставлены под сомнение. Во всяком случае, Россия может воспользоваться этой возможностью для того, чтобы затормозить процесс переговоров, если он вообще ведется. Но пока что никакой формальной и неформальной информации с этого фронта не поступает.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Вы слушаете программу «Время свободы». Итак, вчера, 30 мая, на следующий день после появления информации об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, выяснилось, что он жив и участвовал в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке своего убийства. Как заявляют в украинской спецслужбе, целью этой спецоперации было предотвращение ликвидации самого Бабченко и других российских политэмигрантов на территории Украины. Заказчиком СБУ называют Россию. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Об этом деле говорит редактор интернет-издания «Цензорнет» Юрий Бутусов.
Все доказательства мы уже сможем увидеть в суде. Я думаю, что, учитывая такой колоссальный резонанс, будет приковано внимание ко всем уликам, всем фактам, и мы в суде узнаем уже, надеюсь, там на стадии предварительного вынесения, скажем, меры пресечения, мы уже сможем сделать для себя анализ, насколько серьезные будут собраны следствием улики. Обвинения достаточно серьезные, это тяжкое преступление с большим сроком. Адвокат, скажем, там достаточно известный взялся за это дело, поэтому думаю, что услышим и увидим все это в ближайшее время.
Многие эксперты обращают внимание, что после обнародованной информации об убийстве Аркадия Бабченко, которая, как теперь выясняется, была инсценирована, критика главным образом звучала в адрес украинских правоохранительных органов. А впоследствии, когда на брифинге в СБУ показали живого Бабченко, спецслужбу и полицию упрекали в том, что они разыграли спектакль. Слово руководителю Центра политических исследований «Пента» Владимиру Фисенко.
Первая реакция, к сожалению, еще одно убийство. Мы к этому уже, к сожалению, опять-таки начали привыкать. Было чувство обиды, негодования. Это первая реакция. И, конечно же, я, как и многие, считал, что как бы наиболее обоснованная версия – то, что к этому могли быть причастны как заказчики, как инициаторы российской спецслужбы, потому что я не знаю, кому в Украине выгодно убивать Бабченко, а вот то, что в России он как бы был объектом для ненависти для многих, плюс мотивация убивать предателей, например, не только часть россиян, находящихся в Украине, но и россиян, находящихся в Англии. То есть явно идет охота на предателей. Плюс дискредитация Украины. То есть набор мотивов был понятен, и реакция соответствующая в виде подозрения на российские спецслужбы, она с самого начала присутствовала. Что касается истории с воскрешением. Шок, конечно. Я вот был на одном из телеканалов, смотрели вместе с журналистами. Каждый по-своему воспринимает это. То есть я не считаю это спектаклем. Я думаю, что Аркадий вряд ли бы согласился на спектакль, ну, который мог, скажем так, ну, эмоционально и морально очень тяжело восприниматься его близкими людьми. Я думаю, что он мог согласиться на это, если только он имел в руках, ну, достаточно серьезные доказательства того, что есть реальное покушение на его жизнь. То, что покушение на его жизнь могло быть, и, скорее всего, было, и подготовка к покушению, у меня нет сомнений. Это не первый, боюсь, не последний такой инцидент. Тем более есть уже люди убиты на нашей территории. Идет, к сожалению, война и такими методами. Поэтому вот эту версию, что это все чистая постановка, никакого на самом деле покушения не было, я отношусь крайне негативно к этой версии, считаю ее, извините, проявлением такого гиперлиберального отношения, где на первом месте информация, некая чистота информации, все остальное вторично, в том числе и человеческая жизнь. Вот я не сторонник таких подходов. У спецоперации есть своя логика. Я, другое дело, вот могу сказать, что не следует злоупотреблять такими спецоперациями, особенно когда речь идет о политических и социально-резонансных событиях, об известных людях, потому что иначе действительно как бы возникнет эффект недоверия, сомнений, и тут издержек и негативных последствий будет гораздо больше, чем каких-то, скажем так, позитивных результатов. Эксклюзивно, да, такие вещи можно делать именно для того, чтобы вот как бы противодействовать, в том числе и российским пропагандистским действиям. Поэтому я прежде всего рад, что Аркадий жив. Во-вторых, считаю, что это достаточно успешная операция спецслужб украинских. Единственное, надо предоставить дополнительные доказательства, как готовилось это покушение, кто в нем участвовал, возможность связи с российской стороной. Вот такого рода доказательства надо представить для того, чтобы рассеять как бы вот эту версию о спектакле и так далее. Вот это нужно обязательно сделать. И я категорически не приемлю тоже сейчас популярную версию, что это фейковая информация. Не надо путать. Фейк – это намеренная целенаправленная ложь, которая не опровергается той стороной, которая ее запускает. В данном случае речь шла о спецоперации, где был вот элемент покушения на убийство, и эта как бы инсценировка была разоблачена самими организаторами через 20 часов после события. Это принципиально другие вещи, это не фейк. Поэтому я противник вот такого подхода, что это одно и то же. Да, я думаю, что вот такой, скажем так, понятийный информационный релятивизм, он как раз и создает эффект постправды, о котором много пишут. Поэтому я считаю, что спецслужбы могут и иногда даже должны проводить такие спецоперации, особенно для спасения жизни людей и для того, чтобы найти и организаторов, и заказчиков, доказать их вину. Но при этом, конечно же, вот надо принимать во внимание и информационную составляющую, возможные, скажем так, негативные последствия.
Одним из первых на новость о воскрешении Бабченко отреагировал депутат Верховной Рады от Народного фронта и член коллегии МВД Антон Геращенко. Работу украинских правоохранительных органов он назвал блестящей и поблагодарил всех участников операции в срыве замыслов российских спецслужб. Однако пока по этому делу, по крайней мере публично, не предъявлены убедительные доказательства причастности Москвы к заказу убийств Аркадия Бабченко и других российских политэмигрантов. Однако известно, как отмечает Юрий Бутусов, что потенциальный исполнитель убийства журналиста – это реальный человек.
Я знаю, что заявитель действительно участник АТО, которому было поручено исполнение этого покушения. Это не какая-то подставная фигура. То, что мне известно на данный момент, поскольку есть мои друзья, которые его лично знают, этого человека. Как это надо было лучше делать, сейчас не готов сказать, но, безусловно, риски очень велики. Когда правоохранительные органы и государства создают некую параллельную реальность, альтернативную, и на ее основе начинают проводить дальнейшие следственные действия, это всегда очень большой риск. Риск утраты доверия – это всегда очень тонкое дело. С другой стороны, хотел бы сказать, что, безусловно, в Украине, как государстве и обществе, которые только складываются, любой публичный процесс, который имеет резонанс, он является политизированным.
А директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя спецоперацию СБУ, в которой участвовал и российский журналист, подчеркивает, что пока еще рано делать окончательные выводы относительно этой спецоперации, поскольку она не закончена.
Спецоперация не закончилась. Она закончится тогда, когда будут документированы или представлены все задокументированные этапы этой спецоперации и покажут общественности, публике, ну хотя бы исполнителя, который даст внятное подтверждение всем обвинениям, подозрениям, с которых и начиналась эта спецоперация. Поэтому она не закончена. Так, поэтому и оценки могут быть только пока предварительными, а не окончательными. Что касается реакции, ну, она разная, так, потому что многие считают, что на этом история закончена, и начинают давать уже окончательные оценки. Хотя нужно немножко подождать, как дальше будут развиваться события и какие дальше будут представлены доказательства, обвинения, насколько они будут убедительны. Понятно, что спецслужбы Украины сильно рискуют, потому что доказательства должны быть железобетонными, фундаментальными, даже, сказал бы, монументальными, для того, чтобы снять любые подозрения, любые спекуляции, манипуляции, в том числе и общественные мнения.
Некоторые европейские страны и организации, в частности ОБСЕ, раскритиковали спецоперацию Службы безопасности Украины с участием Аркадия Бабченко. Вадим Карасев продолжает.
Западноевропейские страны, здесь как раз больше скепсиса, больше сомнений в целесообразности самого такого подхода, инсценировки убийства. Хотя и тоже есть разные оценки, и они неоднозначны. Что касается вот восточноевропейских государств, например, Польши, то здесь как раз оценки в пользу спецоперации украинских спецслужб. Думаю, что это связано также, такой разброс оценок среди европейских государств, связан с особыми, я бы так сказал, спецификой отношений тех или иных государств к Российской Федерации. Там, где уровень доверия чуть больше, значит, ставится, и мне кажется, и больше скепсиса относительно инсценировки. Там, где отношения исторически и практически сегодня сложные, зашкаливает уровень взаимного недоверия, например, между Польшей и Россией, то у поляков больше, я бы сказал, положительных, позитивных реакций, оценок и комментариев относительно этой спецоперации украинских спецслужб.
Говорил руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Социальные сети активно комментируют историю с Аркадием Бабченко. Сейчас нашу программу продолжает обзор цитаты «Свободы». Слово его автору Ивану Беляеву.
Политолог Мария Снеговая отмечает у себя в Фейсбуке: «Какая разная реакция в США и в России. Все американцы в ленте в ужасе от этой инсценировки смерти, а россияне в основном за. По логике, любые средства против дьявола хороши». На самом деле, Мария не совсем права, далеко не все россияне за, можно привести массу примеров, некоторые из них проектированы исключительно политическими соображениями. Допустим, Алексей Пушков пишет у себя в Твиттере: «Типичный и циничный выдавили по-киевски, оставили в дураках и своих западных союзников. И раньше было известно, что Киеву верить нельзя. Теперь ясно, что верить нельзя категорически». Сергей Даренко тоже в Твиттере: «Расстрелянный Бабченко, конечно, закрыл тему всех распятых мальчиков. Репутационный выигрыш России огромен». Но важно отметить, что не все претензии являются политически или идеологически мотивированными, и можно найти много реплик от людей вполне либерально или оппозиционно настроенных. Вот, например, Леонид Рогозин: «За облачный цинизм заигравшихся шпионов вечных подростков. Тут дискредитированы все. Украина, российские либералы, журналисты. Только Кремлю отлично. Тактическая победа, проигранная война». Питерский журналист Данил Коцюбинский: «Я, конечно, до конца не могу поверить в то, что это все правда, а не розыгрыш кремлевских пранкеров и хакеров». Елизавета Осетинская: «Превращение трагедии в фарс никак не отменяет двух вещей. Во-первых, понятной легкости, с которой после 4 лет войны в Донбассе и гибели десятков тысяч людей мы верим в убийство из-за постов в Facebook. А во-вторых, готовности властей и в Киеве, и в Москве использовать и трагедию, и фарс в собственных пропагандистских целях». Игорь Яковенко: «Крайне сомнительно, что для спасения Бабченко нужно было устраивать инсценировку его гибели и вводить в заблуждение всю планету, причиняя миллионам людей боль, вызывая сотни тысяч больших и малых некрологов, не говоря уже о заявлениях глав государств и правительств, в том числе премьер-министра Украины, которые теперь выглядят не вполне адекватно». Александр Тимофеевский пишет: «Бабченко – нечастное лицо, и ложная его гибель имела огромный публичный резонанс. Миллионы людей вздрогнули, пришли в ужас, разрыдались, не находили себе места, кинулись делиться своим горем с близкими, испытали катарсис и лучшие чувства. И что теперь выяснилось? Что горе их фейк, ужас фейк, оплакивание и сама смерть фейк». Ну и, наконец, чтобы закрыть эту точку зрения, пост журналистки Марины Ахмедовой: «Инсценировка нанесла серьезный удар по журналистике. Чего уж там, она практически прикончила ее. Сотни СМИ вышли с новостью о смерти Аркадия Бабченко. Выходит, издания не проверили информацию по источникам, а просто закружились в водовороте фейка. Если журналистика не проверяет информацию по источникам, то смерть ей. Если источники ее лгут, то все равно смерть. Что журналистика без достоверных источников? Ничто. Сейчас понятно, что источники, подтвердившие смерть Бабченко, с этих пор и навсегда не заслуживают ни малейшего доверия. Но через это мы проходим к тому, что и журналистика не заслуживает доверия. А дальше будет так: верю только в то, чему стал свидетелем сам. Есть ответная встречная волна реплик, комментариев, вот, например, в Твиттере Вадим Жартун. По поводу этичности инсценировки смерти. Лучше быть неэтичным, чем мертвым. Лучше с помощью инсценировки найти настоящих убийц и заказчиков, чем позволить им уйти. Полина Немировская. Не очень понимаю претензий, что Бабченко так нельзя было делать, потому что он журналист. Типа, приходит к вам спецслужбы, мужик, тебя хотят убить. Давай сделаем инсценировку и поймаем преступников. Простите, я журналист, придется умереть. Борис Вишневский. Если убийство Бабченко действительно готовилось, и действия СБУ помогли не только спасти его жизнь, но и задержать организатора, эти действия есть благо, а все прочие моменты в данном случае менее важны. Роман Федосеев в Твиттере удивляется. Простите, я тут из отпуска, но почему все так удивляются или делают странные выводы по поводу инсценировки, если это довольно распространенный прием ментов в СНГ? Вбейте в Google «инсценировка заказного убийства». Вы в детстве «Криминальную Россию» не смотрели, что ли? Однако есть еще одна важная точка зрения, которую нельзя игнорировать. Она сводится к тому, что СБУ не та организация, которой стоило бы легко доверять, и то, что случилось, по-прежнему нуждается в серьезной проверке со стороны общественности. Вот несколько характерных постов. Журналист телеканала «Дождь» Сергей Ерженков. СБУ – организация, доверять которой нет никаких оснований. Там работают приблизительно те же люди, что у нас в ФСБ. У них на уровне рефлекса это срабатывает – создать угрозу, а потом ее предотвратить. Вспомните, сколько за последние 4 года мы наблюдали этих блестящих спецопераций по предотвращению российской угрозы, над которыми смеялись все журналисты. Ирик Муртазин. Пока цепочка ведущих Бабченко выглядит слабо. Ветеран АТО, который получил заказ на убийство со стороны некого гражданина Украины, который якобы был завербован Москвой. Доказывать придется факт вербовки. Без этого ценность инсценировки выглядит не слишком очевидной. СБУ уже сделал первый сомнительный шаг на этом пути, заявив, что организатор покушения готовил еще 30 убийств. Это плохой признак. Спецслужбам мало оказалось отчитаться о спасенной жизни. Они спешат вешать на себя новые ордена. Алексей Лапшин. В действительности перед нами не блестящая операция украинских спецслужб, а очень грубая топорная работа. В таких случаях заказчик должен быть полностью разоблачен неопровержимыми доказательствами уже в ходе самой пресс-конференции. Необходимо было предоставить видео и аудиозаписи, назвать имена, пароли и явки. Наконец, итог этому подводит Альфред Кох. Вот его пост в Фейсбуке. Если СБУ в результате этой инсценировки не предъявит реальных доказательств участия спецслужб России, то вреда от этого спектакля будет больше, чем пользы. Могу себе представить, как завопит вся российская пиар-машина и все Путин-ферштейры на Западе в отсутствии таких доказательств. Как бы это ни кончилось, фактическим бойкотом Украины со стороны Запада. Эта рискованная игра со стороны украинских спецслужб может кончиться так же, как толстовская история про волки-волки.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Этика или жизнь» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 3 иранских организаций и 6 граждан Ирана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина. По данным ведомства, эти организации и физические лица совершили серьезные нарушения в области прав человека. Соединенные Штаты начали переброску на южный японский остров Окинава новейших боевых истребителей F-22 Raptor. Об этом сообщает газета The Japan Times со ссылкой на свои источники. Утверждается, что на остров уже прибыли 4 самолета. Еще 10 будут доставлены в ближайшее время. The Japan Times пишет, что в начале недели американский атомный авианосец покинул военную базу под Токио и направился на патрулирование в регионе. Собеседники издания обращают внимание, что США начали переброску военной техники в Японию на фоне подготовки саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Он запланирован на 12 июня в Сингапуре. Предприниматель из Кемерово Ирина Чувилкина, которая владела помещением в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня», подала в суд на администрацию Кемеровской области. Она требует признать незаконным ввод объекта в эксплуатацию. Кроме чиновников, ответчиком по иску названа Государственная инспекция строительного надзора. В качестве третьей стороны привлечен основной владелец здания – Кемеровский кондитерский комбинат. В Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Готовность Германии вновь вступить в диалог с Россией увеличилась, что обусловлено выходом Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе. Слова Вольфганга Кубицки, заместителя председателя Бундестага, приводит Интерфакс в отчете о недавнем визите этого высокопоставленного немецкого представителя в Москву. Кубицки – один из лоббистов газопровода «Северный поток-2». В конце будущего года по его трубам на север Германии должны начаться дополнительные поставки российского газа. Пару недель назад проект обсуждали в Сочи Ангела Меркель и Владимир Путин. Газовыми делами нынешнее осторожное сближение России и некоторых европейских стран не ограничивается. На выборах в Италии первые места заняли две популистские партии, выступающие за отмену санкций Евросоюза против России. А президент Франции Эммануэль Макрон стал гостем экономического форума в Петербурге. Тем не менее, по мнению многих европейских аналитиков, речь вряд ли идет о настоящем сближении Европы с Кремлем. Собеседник Ярослава Шимова, немецкий политолог, специалист по странам Восточной Европы, соредактор журнала «Советская и постсоветская политика и общество» Андреас Умланд.
В последнее время западные лидеры опять зачастили в гости к Владимиру Путину. Ангела Меркель съездила в Сочи, Эммануэль Макрон и японский премьер-министр Абе на форум в Петербург. Как вы думаете, вот зачем им это? Они еще рассчитывают добиться каких-то серьезных сдвигов в отношениях с Россией при ее нынешнем президенте?
Ну, я не вижу тут такого большого дисконтинуитета, что вот как бы это сейчас некая такая волна. То есть эти встречи, они всегда были, и вот периодически они состоятся. Я думаю, они, так сказать, в курсе обычных дел. И я бы не стал вчитывать в это какое-то особое новое направление в западной политике, а просто выражение того, что и дальше приходится иметь дело с Россией, именно с путинской Россией, и что невозможно просто оборвать диалог и дождаться смены руководства или даже режима в России.
Ну вот если взять, допустим, германо-российские отношения, то там есть свое любимое детище – газопровод «Северный поток». От строительства его второй линии Германия отказываться не собирается, несмотря на протесты ряда восточноевропейских стран Евросоюза. Можно ли сказать, что в политике Берлина в отношении Москвы интересы бизнеса начинают преобладать над политическими принципами?
Ну, тут изначальная проблема в том, что в немецком законодательстве нет такого правила, что политика могла бы так без особых каких-то решений вмешиваться во внешнеэкономическую деятельность частных фирм в интересах, в геополитических интересах, тем более, если это геополитические интересы другой страны. Пока вот эти фирмы, они проходят все бюрократические процедуры для продвижения такого проекта, это трудно для немецкого правительства это предотвратить. Вторая проблема политическая, что просто есть вот северо-восточный регион Германии, это бывшая ГДР, это вот близко к Польше, который выигрывает от этого проекта, потому что это местные инвестиции, рабочие места, и там есть местная политическая элита и местное население, которые не интересуются геополитикой или Украиной и которые хотят этот проект, потому что это для местной там экономики хорошо. И вот в этих условиях, так сказать, для немецкого федерального правительства трудно что-то сделать. И я боюсь, что единственная возможность это предотвратить, это будет только через какие-то санкции, американские санкции против немецких и других западноевропейских фирм, которые вовлечены в этот проект, или же какое-то решение на уровне ЕС, которое бы предотвратило возможность вообще воплощения этого проекта. Немецкое правительство тут и по юридическим, и политическим причинам менее дееспособно, чем это в Украине многим кажется.
Вы недавно опубликовали интересную статью «Как сделать Россию постимперской», и там вы выражаете, с одной стороны, скептическое довольно отношение к возможности потепления западных связей с путинской Россией, но при этом немалое оптимизм относительно перспектив связей Запада и России, когда Путин по тем или иным причинам уйдет. Почему, как вы думаете, сближение России и западных стран вот после ухода Путина вероятно или даже неизбежно?
Я думаю, что даже не только и не столько дело в Путине, а именно в этой социально-экономической системе, которую он создал. Это вот такой корпоративно-клептократический бюрократический режим, который не ну, не жизнеспособен на долгое время, и я думаю, что в какой-то момент будет некий коллапс не просто путинского правления, а всего этого режима, и тогда будет как бы окно возможностей. И к этому моменту нужно готовиться. Ну, что-то похожее на вот 91-й год, и когда вот Запад не был готов к распаду Советского Союза, Советской системы, и как бы пропустила вот этот шанс обратить Россию на Запад, в Европу. И если этот шанс опять возникнет, то я думаю, в этот раз Запад не должен его пропустить и должен, по крайней мере, сделать некое предложение для России, предложить некое альтернативное будущее. И потом будет, как бы, это будет уже решение россиян, пойти ли по этому путю или по другому путю. Ну, хотя бы такого предложения должно быть, что при определенных условиях и при выполнении России этих условий она может стать частью вот такой, скажем, большой Европы.
А вот вы сказали, что Запад упустил как бы Россию в 90-е годы, потому что не был готов к тому, что СССР развалится, и не начал выстраивать как-то продуманное отношение с новой постсоветской Россией. И вы в своей статье проводите сравнение этого неудачного опыта с удачным опытом интеграции послевоенной ФРГ в западное сообщество, Западной Германии. Но ведь Западная Германия фактически была оккупирована войсками западных держав-победительниц, а Россия после распада Советского Союза, естественно, не была, потому что военного поражения не потерпела. То есть у России уже тогда были разные возможности исторического выбора, а у ФРГ альтернатив, ну, особых не было. Может быть, поэтому вина Запада в том, что Россия снова вернулась к конфронтационному курсу, не так уж и велика?
Да, я думаю, конечно, большая доля ответственности тут на российской элите и интеллектуальной, политической элите. То есть, конечно, там было много просчетов и ошибок, но, с другой стороны, и не было какого-то большого предложения со стороны Запада. То есть были отдельные шаги, там включение России в Совет Европы, Совет НАТО-Россия, превращение Большой Семерки в Большую Восьмерку, но как бы не было понятно, к чему это все в конечном счете для России приведет. А для Германии это было в 50-х годах, все-таки там не столько сыграла роль оккупация, как просто предложения, которые поступили в других западных стран, от Франции, от США, включение Германии в процесс европейской интеграции в 51-м году и о включении Германии в Атлантический альянс, то есть в НАТО в 55-м году. А таких предложений для России никогда не было, вот таких далеко идущих. Или они уже поступили, ну вот появилась вот идея соглашения об ассоциации уже при Путине, и это было уже поздно. То есть уже сегодня как бы мы знаем, что с Путиным, наверное, это не получилось. А при Ельцине, я думаю, был все-таки некий шанс привязать Россию к Западу, и определенная доля ответственности тут тоже лежит на Западе.
Вот если вернуться к тому плану, который вы предлагаете западным политикам начать разрабатывать на случай конца или краха путинского режима. Этот план предполагает, я процитирую вашу статью, отказ России от ее экспансионистских приключений в Восточной Европе и на Южном Кавказе, а также более конструктивное поведение в других регионах мира, таких как Ближний Восток. Конец цитаты. А в обмен новая Россия должна получить возможность глубокой интеграции в западные структуры, включая Евросоюз и НАТО. Но у меня возникает такой вопрос. Ведь, по большому счету, главная причина нынешнего столкновения России и Запада, это то, что Россия не хотела отказаться от своей сферы влияния в постсоветском пространстве, включая Украину, в первую очередь, Грузию и так далее. Почему вы думаете, что после Путина от таких претензий Москва откажется окончательно?
Ну, если она не откажется, то как бы ни о чем разговаривать. То есть к этому заключению россияне сами должны прийти. И я думаю, это все к этому все-таки идет, потому что, ну, это просто сейчас внешняя политика России, она построена на мегаломании, то есть на идее того, что Россия это там самостоятельный полюс мировой политики, и что вот Евразийский союз это будет там главный актор в глобальной политике. И это все просто нереалистично. То есть Россия сейчас это могла так в последние годы на фоне вот доходов из торговли нефтью и газом как-то все продержать, но в будущем это будет все сложнее, это все будет все более неадекватно для реальных способностей России выглядеть. И я думаю, для самих россиян это будет в первую очередь все очевиднее, что Россия тут просто переборщила, что она не может эти все сателлитные государства держать, что, видимо, у Крыма нет какого-то социально-экономического будущего. Это дотационные сейчас для российского бюджета регионы, видимо, вот таким останется. Я думаю, через какое-то время начнется внутри России дискуссия об этом, и тогда Запад мог бы как бы подтолкнуть эту дискуссию в такое направление, чтобы предложить некую сделку, что отказ России от имперских амбиций откроет дорогу в новое как бы будущее России, так сказать, внутри Европы или внутри общеевропейского проекта. Но до этого россияне должны сами дойти. Я думаю, они до этого дойдут, потому что экономически это все неустойчиво. Это может еще на пару лет продержится, и потом многие в России, я думаю, будут задумываться, а нужно ли нам эти войска там где-то в Приднестровье, в Сирии, в Грузии и так далее.
Хорошо, представим себе, что вот сложилась как раз та ситуация, о которой вы говорите, что Путин так или иначе ушел через какое-то количество лет, к власти в Москве пришли более открытые к сотрудничеству с Западом лидеры. Но не наткнутся ли эти лидеры при этом на сопротивление соседних стран, таких как вот Украина, как Грузия, потому что аннексия Крыма, война в Донбассе, они создали такое недоверие в российско-украинских отношениях, что в Киеве вряд ли будут очень рады перспективам сближения Москвы и Запада. Вот как в такой ситуации можно будет успокоить тех же украинцев? Россия эти теперь не опасно для них? Вот как им это доказать после того, как несколько лет уже идет фактически война?
Да, я думаю, это очень сложный процесс. Я думаю, что вот, или я надеюсь на то, что вот это изменение режима в России, оно будет сопровождаться открытием публичного пространства и плюрализацией средств массовой информации, и тогда, так сказать, реальный ход событий в Украине будет для российской общественности раскрыт. Вот начнется как бы общественная дискуссия, как мне это представляется в России, обо всем этом, и Россия должна пройти через этот процесс вот обсуждения, признания и покаяния. И у меня такая надежда, что если она дойдет до этой стадии сожаления и покаяния за то, что она натворила, ну, например, в Грузии или в Украине, и начнется новый этап российско-грузинских и российско-украинских отношений.
А вот такой вариант, который недавно в таком немножко странном, но вызвавшем большие дискуссии тексте описал помощник Путина Владислав Сурков, вариант геополитического одиночества России. Вы считаете его нереальным? То есть в стратегическом плане в будущем иной дороги, чем на Запад, у России нет?
Да, я думаю, в том-то и как раз, так сказать, вся надежда, что Россия, она просто не может быть самостоятельным полюсом в мировой политике. Если бы она могла превратиться через экономическую реформу во что-то типа восточноевропейского Китая или восточноевропейского Сингапура или что-то такое, тогда, может быть, это был бы другой разговор. То есть если она бы могла найти какую-то формулу динамичного социально-экономического внутреннего развития. Но я сомневаюсь, что это возможно, что просто система, она сейчас клептократическая, корпоративная, что она не способна сама себя реформировать, и поэтому она в какой-то момент взорвется, и тогда как бы все станет очевидно, и вот эти все претензии, которые Россия имеет на мировой арене, они окажутся преувеличенными и не, ну, как бы несоизмеримыми с реальными возможностями России. И тогда восстанет вопрос, а что России делать? Я думаю, тогда сам по себе возникнет ответ, что нужно как бы присоединиться к европейскому проекту. Там нет азиатского проекта, нет евразийского проекта. И вот это одиночество, оно тоже неустойчивая модель. Россия не потянет на такое геополитическое одиночество.
С немецким политологом Андреасом Умландом об осторожном сближении некоторых европейских стран и России беседовал мой коллега-обозреватель Радио Свобода Ярослав Шин. В Германии вышла новая большая биография Леонида Брежнева. Она называется «Брежнев. Государственный деятель и актер в тени Сталина». Автор – немецкий историк, профессор, директор исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете Сюзанна Шаттенберг. Перевод книги готовится к изданию в России. С Сюзанной Шаттенберг побеседовал наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Как возникла вообще книга и как долго вы над ней работали?
Вообще идея возникла, когда я прибыла в Бремен и начала работать в нашем научном центре с большим архивом самиздата. И мне было ясно, что надо как-то заниматься вот этим временем. И я интересовалась тем, как люди в политбюро относились к диссидентам. И ну, как они говорили о них, и какие они принимали мероприятия против них. И это была первоначальная идея, ну, просто изучать власть, как она относилась к диссидентам и почему они вообще боялись. А, конечно, потом уже второй вопрос, почему о Брежневе, который так властвовал 18 лет над Советским Союзом, до сих пор нет научных биографии, вообще очень мало серьезной литературы. И я, конечно, хотела понимать, что это был за человек и какие были у него идеи, что, так сказать, был самым важным для развития позднего Советского Союза.
И как долго продолжалась ваша работа?
Примерно 7 лет. Точно установить уже нельзя. Я думаю, что я начала в 10-11 году мои первые изучения и искания в архивах в России.
Когда предполагается выход перевода вашей книги и в каком издательстве?
Это будет в издательстве «Роспен», и я надеюсь, что к концу этого года уже выходит моя книга. И название будет немножко другое. «Брежнев. Величие и трагедия человека и страны». Это есть отнести и к Советскому Союзу.
Понятно. Если перевести название книжки с немецкого, буквально написано «Госдеятель и актер в тени Сталина».
Да.
Он для вас и актер, и в тени Сталина.
Честно говоря, он вышел из тени Сталина. И это для меня очень важный аргумент. Факт, что все-таки остался вот этот в названии книги, это просто потому, что издательство это хотел, и кажется, что Сталин лучше продается, чем просто Брежнев. Так что это просто маркетинг. Хотя все-таки я объясняю и описываю, особенно в первых главах, как важно было время при Сталине и насколько это его впечатляло и как важно это было потом для того, что он сделал, когда он сам был генеральным секретарем. Так что, по-моему, он всю жизнь боролся с влиянием и, так сказать, тенью Сталина. Но все-таки он освободился от Сталина в конце концов. А «Госдеятель» — это потому, что для меня очень важно подчеркивать, что он не был не идеологом или таким серым аппаратчиком, а сам хотел произвести впечатление, что он госдеятель, как все его коллеги на Западе. И он действительно был воспринят собеседниками на Западе, как один из них, из их кругах. Так что действительно они, по крайней мере, за определенное время может, 4-5 лет, его как просто политика, а не как врага. И это было очень важно. А актер, потому что для меня было очень удивительно, что в его детстве он вообще хотел стать актером. И действительно, он участвовал в кругах «Синные блузы». Это была организация в 20-е годы, которые хотели средством театра пропагандировать все-таки советскую власть. Но это был любительский кружок, в котором он, кстати, с его братом и сестрой участвовал. И тоже кажется, что его первую учебу в техникуме землеустроительства он заработал на жизнь, на учебу путем, что он был статистом в местном театре в Курске. И даже позже, ну, в 30-е годы, когда он работал директором РАПФАКа и потом техникума в Днепродзержинске, он всегда учреждал какие-то кружки танцев и театра и так далее. И его сотрудники утверждают, еще в 60-е и 70-е годы, когда они работали в Завидово или в Госдачах на речах и отчетах для пленума ЦК, вечерами он, ну, Брежнев очень любил просто встать на стул и наизусть цитировал его любимого поэта Есенина. И все утверждают, что это он просто очень умел.
Брежнев как человек с какими-то своими увлечениями, страстями. Что-то я читал, например, про то, что очень любил автомобили. Он даже один раз напугал то ли Киссинджера, я не помню, как кого-то.
Да, за руль. Никсон, это был Никсон, да.
А что еще мы знаем про его, про личную жизнь? Ну, например, была ли любовь какая-нибудь, про которую вам удалось узнать у него? Ну, и так далее. Кроме того, что была жена, семья. Что-то на эту тему известно вообще?
Да, конечно, есть очень много баек или рассказов разных и из желтой прессы и так далее. Но кажется, что, ну, во-первых, он очень любил жену и никогда не бросал. Они женились в 28-м, и у них были двое детей. Но, с другой стороны, очевидно, и это все утверждают, у него было очень много любовниц. В первую очередь, во время войны была так называемая полевая жена. И кажется, он был готов бросать жену, чтобы остаться вот с этой женой. Но его жена, это утверждают уже разные источники, она сказала мужу, ну, Брежневу, что если он ее бросает, то, пожалуйста, он сам это скажет и сыну, и дочери. И говорят, что это не, он не смог, он был слаб, и, значит, он остался с семьей. Но очень, в принципе, удивительно, потому что был такой аскетичный стиль жизни у всех членов политбюро, и всегда все сказали, что это очень опасно для лидера партии иметь любовницу, потому что, ну, это просто слабый пункт, и можно потом уже собрать компромат и так далее. А кажется, у Брежнева это было наоборот. Политических сферах и делах он никогда не выдвинулся, он всегда был первый среди равных. А в сфере, ну, чисто, так сказать, мужских делах он всегда намекал, что, ну, смотрите, я первый. У меня очень много красивых женщин, я хорошо умею водить машину, и я лучше всех умею стрелять, ну, охотничать и так далее. И это для него, кажется, было очень такое расслабление и, ну, просто и слабость. Хорошо, что, кажется, вот те женщины, которые потом свидетельствовали о отношениях к Брежневу, они его очень хвалили в том смысле, что он не был груб, что он был такой галантливый человек, что он действительно занимался ими, и в таком смысле, что потом, когда они расстались, он всех Совсем, да. Квартиру очень много переселили в Москву и так далее. Поэтому даже семьи часто, по-моему, говорит, что КГБ должен был заниматься просто любовными историями Брежнева и там, так сказать, убрать за Брежнева. По-моему, это очень грубо и слишком, но что-то в этом есть, потому что, конечно, для Брежнева было очень важно, что не возник скандал.
Вы упомянули, что война в Афганистане...
В 79-м, в декабре.
Да, что в этот момент Брежнев уже был, ну, не в лучших кондициях, он уже был старый. Насколько он вот с этого момента или перед этим моментом и далее терял свою власть, насколько им можно было уже управлять, насколько его болезнь, вошедшая в анекдоты, насколько он слабел и вообще оставался в ясном уме, насколько он был государственным деятелем до конца своей жизни.
Во-первых, очень интересно, что у него не было никаких инфарктов или инсультов, как полагали на Западе, но что он был, так сказать, наркоманом. Он принимал очень много снотворных и расслабительных лекарств. Он зло употребил их. И это кажется, что он вообще плохо спал. Это уже возникало при Сталине. Но потом очень ситуация стала хуже, когда он стал заниматься внешней политикой. Потому что, кажется, он просто не мог хорошо переживать вот стресс ситуации, переговоров с первооступщиком в 68 году, а потом уже с его западными собеседниками. Потому что ему надо было всех убеждать и в Политбюро, и на Западе, что он это умеет и что разрядка полезна для Советского Союза и не, так сказать, принесет только зло и ущерб для Советского Союза, как утверждали некоторые в Политбюро. Так что стресс был большой, и зато у него были очень хорошие успехи с Вилли Брандтом, с немецким канцлером, с французским президентом Жорж Помпиду и, конечно, с американским президентом Никсоном. Но для него просто было, кажется, такое разочарование, просто катастрофа, когда в 1974-м сперва умер Помпиду, еще на посту президента, совершенно неожиданно, потом ушел с поста сперва Брандт и потом Никсон. То есть те люди, на которых он строил его политику разрядки, просто их не, просто больше не было. И, кажется, в этом моменте, это утверждают его врачи, он стал больше употреблять лекарств снотворных и так далее. И в 70-е годы он просто, ну, он не был дееспособен. Он, кажется, или спал, или, ну, был на даче в Завидово, и его помощники и врачи действительно хотели его ограничивать от мира, потому что никто не должен знать, в каком состоянии генеральный секретарь. И очень интересно, что и члены Политбюро, и ЦК, они действовали и работали, даже когда Брежнева не было, как будто он на месте. Например, в 77-м году он отсутствовал на пленуме ЦК, что вообще было немыслимо. И Суслов предложил, давайте делаем так, мы сейчас раздаем доклад генсека, во время перерыва вы читаете доклад, и потом мы обсуждаем доклад, как всегда. А завтра в газетах мы пишем, что генеральный секретарь выступил с очень хорошим докладом, как всегда. И кажется, что Брежнев, его хороших, дееспособных годах установилась такую систему, что все-таки в моменте, когда он был очень слабый человек, его коллеги его не убрали, но продолжали функционировать в рамке этой системы. Потому что для них тоже это было очень удобно. Все знали, что им надо делать. Они играли их роль. И вообще кажется, что было никого, кто мог заменить Брежнева. Вот утверждается, что дважды он предлагал просто уйти с поста. Первый раз, когда ему становится 70 лет в 76 году, и кажется, тогда они были просто в разочаровании, сказали: нет, 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 что вы, Леонид Ильич, это нельзя. И второй раз в 79 году, когда он уже был совершенно больной и слабый и так далее.
С автором биографии Леонида Брежнева, Брежнев – государственный деятель и актер в тени Сталина, директором исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете Сюзанной Шаттенберг беседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 31 мая. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.